с Новым годом, товарищи, вы прекрасны.
Новым годом.
А вот сейчас наша аудитория просто...
С Новым годом, крошка.
С Новым годом, крошка. У нас в эфир врывается мега-человек. Человек-легенда. Человек, который развенчал кучу легенд и который создал новые легенды. Я считаю, что эти легенды правильные. У нас появляется Дмитрий Юрьевич Пучков.
Доброе утро.
Доброе утро, товарищи.
Дмитрий Юрьевич, Новым годом всех.
Вас еще не видят, но вас уже слышат.
А куда я делся?
Сейчас,
почему меня
сейчас
не
видят? Сейчас режиссер
выведет. Тебя теперь видит. Трофим, ты там посмотри в WhatsApp, я тебе пишу там чего-то.
Ты мне пишешь в WhatsApp, нихера.
Я уже полтора часа.
Окей. Ага, окей, я понял.
Ну, попробуй.
Я ее набирал раза три уже. Дмитрий Юрьевич. А давайте-ка мы обострим сейчас дискуссию и спросим, дошли ли вы вчера до горячего?
Нет. Горячее запланировано на сегодня.
Слушай, Трофим был прав, кстати, насчет горячего, конечно.
Ну, как обычно, такое количество салатов и всего разного вкусного, что не дошли.
Слушай, я вам честно скажу, я пошел вчера на рынок. Вчера или позавчера? Позавчера. И, значит, подошел к месту, где на... Это, наверное, один из самых дорогих рынков в мире, потому что я нахожусь на Подмосковье, на Новой Риге, это недалеко от Рублевки. Я думаю, что на Рублевке подороже, но я думаю, что в мире...
Барвиха, Лухари, Вилладж.
Да, Лухари, Вилладж, там вообще пипец, а у нас, как бы, вот, ну, наверное, на 20% дешевле. Но я подхожу, естественно... к стенду, так сказать, рыбному, где господствует, естественно, главный производитель рыбы в нашем мире. Это люди, так сказать, неопределенной кавказской национальности. Вот. Они... Ну, а кто еще рыболовы?
Да ты националист.
Нет, ну я просто подхожу, ребят, говорю, что с икрой черной? Он говорит, три варианта. Три. Значит, вариант номер один. Килограмм, сейчас я назову цену, может быть, в комментариях кто-то напишет. Вариант первый, значит, 18 тысяч килограмм, это астраханская. Вариант номер один, 20 тысяч килограмм, это бакинская, азербайджанская черная икра. И вариант номер три, 45 тысяч килограмм. Это очень рассыпчатая, иранская за 45 тысяч. Я попробовал все три. Значит, последняя мне показалась, она реально рассыпчатая, но соленая, более мне показалась соленой. Загадка. Какую взял Петр? Астраханскую, бакинскую, с учетом, что у меня в гостях будет Таш, или иранскую?
Дим Юрьевич.
Таш Саркисян, который армянин, который меня встречал Новый год дома. И пил пиво.
Я думаю, иранскую.
Я подозреваю, что все-таки русскую. Я верю в Петра из последних сил.
Я тоже за русскую на самом деле.
Нет. Астраханскую за 18. Ну, конечно, не килограмм. Вот. Нет, ну 45 я не рискнул.
Ну, вот такие. Слушай, я тут был в магазине, и там это баночки этой самой икры.
Баночки.
Ну, она, во-первых, каких-то там странных рыб, кто-то там помесь кого-то с кем-то, туда-сюда, всякое разное. Ну, в общем, я спросил, какая хорошая и это, похожая на черную икру, мне там выдали. Я на 7 тысяч рублей скромно накупил. Ну, блин, попробовал, она вообще не похожа на то, что ел в детстве. Вообще, больше никогда покупать не буду. Невкусная абсолютно.
Дмитрий Юрьевич, я честно признаюсь, вчера взяли в Окее, банально, потому что нигде не было, ни на рынках, ни хрена. Мне Юля Меньшова звонила, просила сдать мои явки и пароли. На явках и паролях икры уже не было. Вот, в итоге Юлин папа пошел на рынок, вот, дай бог ему здоровья, купил на рынке, а у нас даже на рынках уже не было. И взяли в Окее по 5 тысяч рублей за баночку. Вот, и весьма себе неплохая.
Значит, что-то мне подсунули не то, блин.
Нет, это не реклама IKEA, поймите правильно, это не реклама IKEA, это просто...
Знаете, что скажу? Взял еще там же красную, лососевую, офигенно, просто как слеза, крупная. И я вам скажу, что вот бутерброды с багетом, с маслом, я от красной получу гораздо больше удовольствия, чем вот от этой черной, потому что, ну соленая какая-то хрень, но не очень вкусно. Уже мы в возрасте, уже, может, на вкусы притупляются, хер его знает, но красная прям у тебя лопается во рту, вот она такая прям крупная.
Полностью согласен, да.
Офигенно. Вот вообще поддерживаю. У меня супруга нашла потрясающую совершенно какую-то тему. В этом году, оказывается, не было кижуча. То есть, не было путины по кижучу. И прошлогодняя икра кижуча ей вчера досталась по какой-то, вполне вменяемой цене. Мелкая, красная. Шикарно, шикарно, просто шикарно.
Я вас слушаю, думаю, как это хорошо, что суп я вчера готовый забирал, и мне не надо было морочиться с продуктами вообще.
А нам можно.
Почему? Икра постный продукт, только как
смотрите. Икра постный продукт. Вчера, кстати, был не рыбный день, нифига. Прости меня, конечно, но это
факт. Но с другой стороны, понимаешь, вот, Трофим, это всегда дилемма, да? То есть ты приходишь в магазин и видишь, например, какой-то салатик мясной там за 100 рублей, да? И там салатик постный за 200 рублей, да? И вот не будет ли таким фарисейством-то купить за 200 рублей салатик? Я своему знакомому диакону задал вопрос, он говорит, слушай, наверное, проще тогда прийти домой и гречечку сварить, да, и вообще тогда все будет просто.
Да проще ты святым духом, мне кажется.
Получается, Петр Алексеевич?
Я же не верующий, мне ж как, я бы рад бы подошел к храму и поел сразу. Вам-то, так сказать, вам виднее,
вы же ближе. Нас здесь кормят. Петр, нас здесь кормят.
Дмитрий Юрьевич, как Новый год прошел? Как отметили?
Да, отлично. Ну, я в этом плане крайне однообразен в старорежимен. У меня это с самого раннего детства строго семейный праздник. Никто никогда никуда не ходит. Один раз в жизни я выехал в город Барселона. Они, во-первых, католики, и у них там Рождество, а Новый год им вообще по барабану. Какая-то фигня. Вот это был напрасно вообще потраченный Новый год. Брожение по улицам, не пойми зачем, никакого праздника, ничего нет, не понравилось. А так всегда дома, вот и вчера дома тоже. Да.
Всего наготовили. А друзей приглашаете?
Димин. Конечно, да. Ну, те, кто хочет, как ты понимаешь. Не все же могут. У многих это тоже семейный праздник. Да.
Дмитрий Юрьевич, а где вы такой нашли колпак такой новогодний, красный, такой вот мохнатый очень? Я в Фейсбуке видел фотографию. Прям это монтаж
был. Дима, это монтаж? Я скажу вам страшно, это фотошоп, да.
Да, я страшно знаю, но это был монтаж. Все фотографии, которые ты видишь с Дмитрием Юрьевичем, даже когда он в своей студии записывает свои ролики, это монтаж. Потому что на самом деле он сидит дома и уже давно...
Никакой студии нет. Я больше скажу, Дмитрия Юрьевича тоже не существует.
Подождите, там еще с тачкой монтаж. С тачкой тоже монтаж? Ужас вообще какой.
Да. Да? Ну, народ настолько ловко владеет фотошопом, что местами вообще не понять, как они это делают, настолько ловкие. А это где шапочка? Это из художественного фильма «Плохой Санта». Не смотрели...
Я смотрел.
В переводе
Гоблина. Да, и в вашем переводе.
На телеканале «Винг» можно посмотреть. Это прям великолепный фильм.
Очень Крем, 400 рублей. Дмитрий Юрьевич, слишком хорошо выглядите. Подозрительно. В чем секрет? Еще раз с наступающим Новым годом, наверное.
Я от таких вопросов теряюсь. Я ж вагоны не разгружаю. Че, сижу, смотрю в монитор. Хорошо питаюсь. Все, никаких излишеств.
Уверенно питаюсь. Да?
Сергей Кузнецов отправляет нам 1000 рублей и задает вопрос. Дмитрий Юрьевич, как вам топор у Дмитрия? Я ждал ваше появление с 11 часов. У Дмитрия, просто если посмотришь, то у него за спиной там висит топор. Колун. Причем видно, что, будь здоров, не этот самый, не российского производства.
Мне кажется, у каждого Дмитрия Юрьевича должен быть топор же, правильно?
А ты тоже Дмитрий Юрьевич?
Я тоже Дмитрий Юрьевич.
Рюриковичи мы.
Да. А у нас два Дмитрия Юрьевича в эфире.
Георгиевич, мы.
Да. Я считаю, серьезно, вот эти колуны, которые появились, эти закордонные колуны, а теперь и у нас делают, он какой-то такой хитрой формы, намазан каким-то, я не знаю, этим фторопластом или чем, что он скользкий такой, дрова колет, отвал башки вообще. Я всю сознательную жизнь там в деревне дрова колол, но колол топором. В редких случаях колуном уже, когда вырос. Ну, отечественный колун против вот этих нынешних вообще ни о чем. Удовольствие просто получаешь. Круто,
да? Мы дрова с вами обсуждали, кстати, да. У меня есть колун отечественного производства с деревянной ручкой и с черной вот этой. Ну,
да, да, да. Скажу крамулу. Скажу
крамулу. Стоит 250 рублей, по-моему. Я пожалел. Тот стоит ваш 5 тысяч, по-моему.
Да ну какой? Ну, погоди. Там 1200, ну, максимум.
В пределах двух, да.
Петр, давай на Рождество тебе подарим колун такой.
Подари. Да, и руби ты себе дрова. Дмитрий Юрьевич, я на самом деле скажу такую крамольную вещь. Мне подарили в свое время колун от фирмы «Фирскерс». Неплохая лавка, умеет, умеют, могут. И вот эта вот обтекаемая форма, то есть ты просто замахнулся, уронил его без усилия, и дровишки разлетелись. Это прямо очень, это очень крутая тема. Это прямо рекомендую.
Свежий воздух, физические упражнения.
Да. Нам, кстати, с Петром Алексеевичем рекомендуют загадывать желание, потому что мы между двумя Дмитрием Юрьевичами находимся.
А кто-то в это верит, да?
Мы в Бога верим, Дим. Ты меня прости, конечно, мы тут такие. Вот, я хотел, знаете, что спросить? У меня огромное количество...
Можно я тебя перебью, Трофим, а то забуду. Про это была отличная шутка от Нильса Бора, что у Нильса Бора в лаборатории, по-моему, над дверью была прибита подкова. Ну, подковы правильно вешают рогами вверх, у нас почему-то все время вешают рогами вниз. Надо рогами вверх, чтобы счастье застревало в ней. Ага. Вот. И Нильса Бора спросили, вы же ученый. Неужели вы в эту чушь верите? На что он угрюмо сказал, подкова работает, вне зависимости от того, верю я в нее или нет.
Это, кстати, гениально. Это гениально. Дмитрий Юрьевич, вопрос от нашего огромного количества подписчиков, конечно, не такого, как у вас.
Да, здрасте.
Я уже подключил.
Здрасте.
Ты меня прости, конечно, я WhatsApp могу посмотреть. У нас подключается к нам Мария Захарова.
О!
Маша, здравствуй.
Горизонтально.
Здрасте. Это великолепно. А можно сделать горизонтально?
Можно.
Маша, здравствуйте. Дмитрий Юрьевич,
перед тем, как
если
мы зададим...
Если видео, то можно и горизонтально.
Спасибо большое. Перед тем, как мы Маше зададим наш любимый вопрос сегодняшний про горячее, я хотел задать вам вопрос, наверное, такой концептуальный. Вот фотошопы, которые огромное количество получают. Дмитрий Юрьевич с тачкой, Дмитрий Юрьевич довез тачку, Дмитрий Юрьевич не довез тачку. Вот это вот все. Не напрягает вообще? Вот как... Как вы к этому относитесь, скажите?
Они же смешные. Они смешные. То есть все, я не знаю, на мой взгляд, это делают добрые люди с отличным чувством юмора. Все всегда страшно смешно. Там была, наверное, пара, с моей точки зрения, не смешных. Ну, такие не показывал, а все остальные смешные. Я с удовольствием разглядываю, забавно.
Ну что, дорогие зрители, у нас сегодня праздник, 1 января. Мария Захарова присоединяется к нам. Самое большое количество просьб, которые я видел в наших чатиках, это совместить Дмитрия Юрьевича Пучкова и Марию Захарову. Чудеса случаются.
У нас еще Дмитрий Юрьевич Захаров рядом сидит с бородой.
А, да, кстати, еще
Дмитрий Юрьевич Захаров. Фактически, это и есть.
Я как раз соединительный.
С Дмитрием Юрьевичем-то.
Мария, с Новым годом вас. И задам наш классический вопрос. Вы вчера до горячего дошли?
Да, дошли.
Да? Да ладно. Так, а теперь тогда рассказывайте. Вы уникальный человек, потому что вы сегодня, по-моему, первая, кто дошли до горячего вчера.
А я что просто про горячее? Что вы подразумеваете под горячим? Но я дошла.
Наверное, свой горячий.
Это было тонко, это было очень тонко. Не все поняли, но мы впечатлились. То есть горячее было, но не все поняли, что. Теперь про еду. Теперь поговорим про еду. Что было на горячее?
Горячее был гусь.
А почему не утка?
Ну, потому что не курица.
Да, 1 января – это лучший день.
Трофим, у тебя в эфире, можно сказать, голос России живой. А ты про гуся. Давай про что-нибудь основополагающее. Как жить, Маш, говоря, как жить 2021-м Дмитрию Юрьевичу? У нас два Дмитрия Юрьевича. Что им делать теперь? На что надеяться? Мировая закулиса, она все-таки отстанет от нас или будем продолжать сражаться?
Это самый актуальный вопрос, который волнует всех, конечно, 1 января. Это часа в два. Да хочется пустынуть в окно, зачерпнуть снега побольше, умыться им и так подумать. Ну как там, закулисье мировая, что с ней?
Вот же ж гады, блин.
После череды того, что начало нестись со вчерашних 10, приходит первая свежая мысль. А не позвонить ли нам Захаровой? А не пригласить ли нам ее в эфир? А вдруг она случайно сидит и думает, в 2 часа дня 1 января, а чем бы заняться? А не накраситься ли ей заново? Вот так вот по-быстрому за 10 минут, чтобы, сколько у вас тут, четверых мужчин порадовать чем-нибудь из мирового закулисья. Я что вам могу сказать? Живем мы в эпоху развитого шовинизма, и я считаю это вот одним из его ярчайших проявлений. Вот знаешь что, Петр? Раньше мужчины 1 января в 2 часа звонили по другим телефонам, когда им наконец-то наступало скучно. У меня большие тебе вопросы.
Мария, я приношу свои дичайшие извинения. Я сегодня набирал вас с 7 утра в нашем эфире. Вот мы как вот вышли в эфир, так я и набирал, и набирал. И потом мне Петр пишет, посмотри в WhatsApp. И я смотрю
в WhatsApp. Посмотри в WhatsApp. Там... Слушай, WhatsApp. Я тебе скажу, что Станислав Джи нам пишет, засылает 1700 исландских крон. Я не знаю, сколько это денег, наверное, большие средства, пишут на добрые дела, Дмитрий, тебе все будет переправлено. С Новым годом, товарищ Петр Алексеевич Прекрасен, Марии мое почтение. Вот у нас чатик-то весь радуется Марии, твоему присутствию. Как встретила? Скажи.
Вы знаете, вот что самое интересное, не хотелось на какую-то суровую ноту возвращаться, но я впервые в жизни, так, как в жизни, я имею в виду вот за последние, наверное, там, лет, наверное, 10 точно, когда у нас появились средства коммуникации, не нашла в себе сил, как всегда, сесть и написать поздравления, вот часов там в 5, 6, 7, да, пишу какие-то поздравления, причем я пишу, как правило, не типовые, а стараюсь индивидуально, кому-то фотографии, кому-то аудио, кому-то видео и так далее. И я поняла, что вот, наверное, я продержалась этот год, а вот на этот финальный аккорд меня не хватило, правда. Я вот, были еще и обстоятельства такие, и работать вчера пришлось. Вот это, вот я не знаю, к чему это и почему это, но, возможно, это та компенсация минимальная, которая была мне вчера предъявлена этим годом прошедшим. Я буду сейчас это делать, я сейчас займусь, я сяду, потому что очень много поздравлений пришло, но почему-то я не нашла в себе сил вчера это сделать, то есть, но зато гусь был фаршированный мандаринами и ананасом.
Наш пользователь Хрорик отправляет 1390 рублей на благотворительность и пишет, Мария просто бомбическая. 4 восклицательных знака.
А он, наверное, 4. Видел 4. Вчерашнюю фотографию. Маша, 4.
Слушайте, фотография прекрасная. Задам вопрос параллельно, перпендикулярный Дмитрию Юрьевичу и Марии одновременно. Вы звезды в сети, в американских сетях, там во всяких разных, и огромное количество хейтеров. Я вчера читал, Мария, не буду скрывать ваш пост, под которым было написано куча херни всякой разной, вашими фанатами, скажем так. И вы великолепно абсолютно парировали это все, причем это было с таким... холодным цинизмом, что я даже понял, что я, наверное, ничего не понимаю вообще в коммуникациях. А у Дмитрия Юрьевича такое происходит регулярно. 2 миллиона подписчиков в Ютубе, они обязывают как-то парировать всякую разную хрень, которая происходит. Вопрос в следующем. Неужто ничего внутри никак не противостоит? Вот такое, типа, Да вы все отвратительные, я вас всех ненавижу, да, потому что вот все, что вы делаете с любовью, вот эти вот все комментарии, даже хейтерам. Как этого добиться?
Я начну отвечать первое. Вот я, у меня один вопрос к задающему вопросы. Если ты вчера, родной, читал моих хейтеров, а сегодня с 7 утра ты мне пытаешься дозвониться, ты когда праздновал? Вот правда, честно.
Мы не празднуем, мы работаем.
Второй момент, понимаешь, вот эти вот комментарии людей, которых ты называешь хейтерами, а я, например, считаю, что это какие-то энерджайзеры. Вот буквально полчаса назад пишет женщина, посмотрела какую-то мою фотографию там недельной давности. И говорит, вот вы знаете, вы с этого ракурса, Мария, очень похожи на Бабу-Ягу. Почему вам никто об этом раньше не говорил? Это же
потом. Я этот комментарий прочитал, Маш, я этот самый комментарий
прочитал. Я ей ответила, говорю, вы знаете, я посмотрела ваши фотографии, ни один ракурс вас не портит. Понимаешь, я считаю, что с этим можно жить еще неделю.
Друзья мои, зрители, товарищи зрители, это вы шаг. Записывайте, это конспектируйте. Вот с этого момента конспектируйте просто. Маш, продолжайте, пожалуйста.
Нет, и самое главное, что вот мне там периодически пишут, вот, ну как же так, унавоживают ваши соцсети, почему вы это допускаете? Послушайте, всем цветам нужно удобрение.
Да, да, хорошо.
С моей точки зрения, граждане, они пишут про самих себя, то есть это он про себя пришел и рассказал вот такую прелесть. Зачем ты это сделал? Ну, видимо, воспитание такое, уровень интеллекта такой. Зачем ты это делаешь? Загадка. Но это позволяет оттачивать самые разнообразные навыки в ответах подобным гражданам. Прекрасный ответ. Про ракурсы, Мария, мое почтение.
Это так, это вообще это лучше. Это в меморис, как она раньше называлась. Дмитрий Юрьевич, а вот не напрягает вообще?
Ну, куда деваться? Ну, это ж как дождик на улице. Ну, открой зонтик.
Знаете, малолетние дебилы вот эти вот.
Бывают, да. Но они там, печаль-то в другом, на мой взгляд, что если людям что-то нравится, то люди никогда ничего не пишут. Ну, все же хорошо, зачем писать? А вот эти, они крайне активные. Эти, да, эти вот все бросят и Новый год отмечать не будут, лишь бы гадость какую-то написать. Ну, только пожалеть, что делать.
Слушайте, а у меня был, например, случай, когда мне человек писал, ну, такие вещи, ну, просто какой-то на грани фолова, за гранью всего, просто какие-то ужасные вещи писал. И я как-то написала ему в личку. И он такой, это вы? Я говорю, да, живая. Я говорю, ну, пока вы меня еще вот не добили вашими комментариями, могу сказать, а как вы докажете, что это вы? Я говорю, ну, вот фотография, вот телефон, вот я на фоне вашего комментария. Ой, вы понимаете, мне я не знал, как вот привлечь ваше внимание. И мне сестра говорит, ты погаже ей что-нибудь напиши. Обратить внимание. Я говорю, сестре пламенный привет. Я говорю, скажите, а зачем вы хотели обратить внимание? Он говорит, пообщаться. Я говорю, ну, говорит, у меня мечта была с вами пообщаться. Я говорю, ну, хорошо, вот кроме этого формата что-то еще можете предложить? Он говорит, кофе. Я говорю, прекрасно. Мы пошли с ним, попили кофе, я регулярно получаю цветы. Ну, в общем, жизнь наладилась у человека.
Совет сестры прекрасен. Погаже что-нибудь.
Слушайте, я вот что вспомнил. Марии, на самом деле, спасибо за одну рекомендацию, которую она мне дала как раз в Фейсбуке. Это по поводу кофейни на Новопесчаной улице, если не ошибаюсь. Это как с Ленинградки поворачиваешь направо, и там вот справа такая булочная, что ли. Вот я у вас прочитал, про вот ее рекомендовали, и с тех пор я там много раз завтракал. Спасибо большое.
Ее держит, по-моему, ливанец.
Да, такой, да, он там такой. Да. Да. У них там вообще же семейка такая работает. Я типа давно не за...
Булочная 31 или что-то такого плана.
Да. На Соколе, да.
Кафе. Хорошее место, кстати, да.
Делают очень хорошие десерты. Бывал и какао, шоколад, да.
У нас тут куча что? Комментариев. Ну, да, я просто, Маш, я не могу, люди пишут, не могу, так сказать, не это.
Не могу слющить, да?
Машенька, наша красавица и умница, и с огромным чувством юмора. Это собирательный комментарий, потому что тут их дофига. Ну, и тут пишут и гражданин Пучкову почтение. Вот, ну, забавно, да, смотрите, Дмитрий Юрьевич Пучков, Дмитрий Юрьевич Захаров, Мария Владимировна Захарова, и Трофим Татаренков, не знаю,
как Викторович.
Да, Викторович. Да. Первый год начался, и вот это 21-21 нам еще всем...
Таких Маш, какие планы? Что делать ты будешь на празднике?
Ты знаешь, я боюсь это слово произносить, потому что, как правило...
На празднике, в смысле?
Да, ну потому что... Знаешь, в нашей профессии, вот у меня коллега был один, и он как-то прибегает и говорит, что-то работы нет, скучно мне. Я говорю, послушайте, выйдите, вот прополощите рот и запомните, что никогда в нашей профессии нельзя говорить слово «скучно», что-то тихо, что-то типа там, знаешь, там силы есть, некуда приложить. Вот эти слова нельзя говорить вообще. И о планах. Планы. Вот это планы – самая коварная вещь. Поэтому нельзя информационщики, пиарщики, пресс-секретари – это табу. Поэтому хотелось бы как-то вот и поспать, и почитать что-то. И вот, наконец, может быть, сегодня, а может быть, и сегодня-завтра поздравить всех и ответить на поздравления. Есть планы, опять не планы, но хочется просто еще позаниматься какими-то бытовыми вещами, которые я люблю делать, там, знаешь, декорирование всякие, шторки, подушечки, вот это вот я все очень люблю. Вот, ну, вот примерно так. Ну, вот почитать и просто погулять. И, кстати, заняться спортом, потому что последние пару месяцев я от спорта была отлучена.
Ну, все были отлучены. Я подумал, сейчас. Знаешь, о чем? Да. Идиотская мысль. Это звучит как вопрос журналиста провинциальной газеты. Я смотрел на Дмитрия Юрьевича и подумал, ты пойдешь на повышение, ну, рано или поздно. Ну, пойдешь же, да, там, послом, там, или куда-то еще, там, может, замминистра, или куда-то. А Дмитрий Юрьевич, каким бы был чудесным пресс-секретарем МИДа? Как бы он четко херачил бы.
Мочил бы.
Мочил бы. Вот это вот.
Не, я так не умею.
А вот представляешь, каким была бы я прекрасным пресс-секретарем? Вот сейчас поехал замдиректора ДИП послом на Сейшелы. Я все время спрашиваю, говорю, как там с пресс-секретарями? Чего ты идете такими тяжелыми путями? Есть же намного более простые.
Гораздо более ровные пути. Маш, не могу не сказать. Мне сегодня вот сейчас вот в моем WhatsApp-чике некто Александр Цыпкин, небезызвестный вам, передавал большой горячий привет, потому что мы последний раз виделись, ну, надеюсь, не последний, а крайний, виделись на его премьере «Идеального Че».
А больше ничего Цыпкин на Новый год не передавал, кроме привета?
Я сейчас теряюсь, Мария.
Нет, подожди, вам нельзя подарки больше 3000 рублей принимать. Давай мы это будем понимать.
Ну, что так скучно? Какие-то деньги, понимаешь? Ну, какие-то подарки.
Как обычно, отделался приветами. Он как старый еврей, он отделался приветами.
Не, ну подождите, он же помогает очень хорошо. Он же там удваивает то, что на либерализм.
Да, он удваивает деньги на благотворительность. Вообще человек гениальный в этом смысле. Маш, вопрос на засыпку. Русские сериалы. Смотрите ли вы?
Да,
вот,
да.
Вот беспринципные. Смотрели?
Нет, не смотрела. Нет. Беспринципные. Я смотрела сейчас два сериала. Вот я в том-то и дело, что у меня, по-моему, даже какая-то запись была в Фейсбуке в своем аккаунте, что люди, все, кого я встречаю, все задают вопрос, какой сериал ты смотришь, смотришь ли ты это, а вот как тебе тот? Откуда вы берете время на сериалы? Но тут я нашла время, появилось, но оно появилось за счет только ночи. Вот я смогла посмотреть только ночью.
Чтобы я не спать, да, вот как бы?
Да, но это так нельзя экспериментировать, потому что начинается, значит, как только...
То есть либо спишь, либо смотришь?
Ну, у меня нет, вот по-другому не получается, правда. Смотреть параллельно с чем-то, ни то не делаешь хорошо, ни это не делаешь хорошо, поэтому только ночью. Но вот мне очень хотелось посмотреть два сериала. Во-первых, это, как ни странно, а может быть, это и не странно, «Перевал Дятлова», потому что такая, знаете...
Хорошая.
Хороший. Да. Муть какая-то, я посмотрел.
Хороший, не, ребят, хороший, правда.
Я просто хочу сказать, что, во-первых, такая версия была представлена успокоительной, чтобы все наконец успокоились. Это первый раз за много времени сериал не ставит вопросы, а он, как бы, наоборот, очень плавно как-то всех приводит к какому-то такому, вроде как бы и знаменатель какой-то подводит. Но даже не в этом дело. Мне больше всего понравилось, как он был снят. Вот эти комбинированные черно-белые, цветные съемки, вот передачи этой эпохи и современные технические средства вот в совокупности дали нам, вот для меня, потрясающий результат. И мне очень понравилось, я даже позвонила создателям, ну, таким гранд-создателям, мне очень понравился триггер. Мне сказали, что сейчас будут вот как раз утверждать сценарий, и будет еще продолжение. Это первоканальский. Вот Дятлов – это Россия, а Триггер – это Первый канал. Вот Триггер тоже очень понравился. Там нет ничего как бы особенного, но тема очень интересная.
Подожди, а Триггер – это про что?
Триггер – это про то, что живет психолог, психотерапевт, который… исповедует и практикует интересный подход такого шоковой терапии в плане психологии. То есть он находит у каждого человека триггер, погружает его в ситуацию, которая его взрывает, и через вот эту шоковую терапию у человека, значит, наступает облегчение. Вот,
Дмитрий Юрьевич, ты смотрел это, нет?
Там Матвеев играет главную роль, Костолевский играет его отца, а с остальными не хуже, но мне очень понравилось, правда. И именно не вот в данном случае как раз не хочу никого обидеть, но не режиссерская работа, не операторская, хотя тоже все прекрасно, но сама тематика, сама тема, да, как у людей действительно то, что не отпускает их с детства, или то, что послужило, может быть, незначительным фактором, но повлиявшим на всю их жизнь, как это все мучает, преследует, и как иногда этот нарыв, вот как бы прорываясь, он приносит облегчение. Это никакая не документалистика, но я думаю, что там правда есть. Учитывая, что мы очень много в институте изучали все виды философии, а они же и, так сказать, давали почву для психологии, тот же Фрейд, куда его отнести, туда, непонятно. Ну, не только Фрейд, там все. И 20 век, начало 20 века, то же самое. Поэтому просто было действительно интересно.
Зашла речь. Дмитрий Юрьевич, а что смотреть на праздники?
Посоветую. В продолжение вопроса Петра, будет ли разбор Дятлова?
Я не смотрел. Я вот с Машей полностью соглашусь. Я вообще не понимаю, откуда люди время берут. В Фейсбуке как напишут: ой, ребята, присоветуйте что-нибудь посмотреть. Только вот это не советуйте, я уже времени смотрел. Дохера, я просто челюсть подержу. Когда? Там же сотни часов просто. Но потом люди отвечают, что когда ездят в транспорте, там час-полтора, вот по телефону смотрят. Поэтому такой насмотр большой. Ну, с моей точки зрения, я вечером. Я так считаю, что наши сериалы – это вообще кузница кадров. В кино все получается совсем плохо, а сериалы, поскольку их бомбят непрерывно, там технологии оттачиваются и отрабатываются нормально. Оттуда, я думаю, наши киноделы дальше и пойдут. А в кино получается совсем плохо, поэтому ничего не посоветую.
А чтобы время вот сохранить, мне сэкономить, сериал про Дятлова, там какая версия? Что это там, инопланетяне? Да, там
версия 2.0. Там,
или там она нербельная, германская, там какие-то параллели, они что-то ходят.
Там
две серии я посмотрел, это на перемотке, ужас просто.
Какой-то. Там все-таки вот она такая самая, она очень
поток сознания.
Она жизненная, она про то, что
результат
погубил их, ну, действительно, то, что они физически не смогли выбраться из стихии, да. Но при этом ряд факторов способствовали тому, что они, ну, как бы вот оказались в этой ситуации. Но финальная история – это про то, что стихия. Но вот мне что понравилось, что там вот этот элемент какого-то мистики или какого-то такой психоделики, он присутствует, но он присутствует очень деликатно, как по-настоящему это присутствует в нашей жизни, да, как мы что-то можем чувствовать, что-то можем предвидеть, что-то, какие-то совпадения удивительные бывают, но они являются только частью нашей жизни, они не доминируют, да, мы не ставим их во главе угла, а мы живем, как бы рассматривая жизнь шире намного, нежели вот только исключительно в таком русле фатализма. Там есть этот фатализм, там есть совпадение каких-то факторов. Но опять же, как такая недоминирующая версия. Вот это мне показалось очень элегантным и красивым.
А сколько у меня, там меня реально напрягло. А у меня вот, вот КГБшник приезжающий, значит, он всех там сейчас опять всех, значит, он начинает дрючить, а он там вспоминает, где-то он в армии служил, а там вот эти германские мистики, там вот эти вот замки, там какие-то ужасы, и вот это все встает. Ну, не знаю, мне бы хотелось более реалистичного сериала про то, как они борются с стихией, например, чем вот эта вся муть. Но я поэтому первую серию посмотрел, дальше не смог. Но дело вкуса, как, что называется.
Если я, знаешь, лично я только читал, и поэтому, на мой взгляд, из того, что я прочитал, наоборот, оно правильно сделано. У нас же есть отличный пример, Twin Peaks. Помнишь, где там мистики накрутили такое, что уже под конец сидишь, раскрыв рот, чем же это закончится? И вдруг из-за занавески выходят два зловещих карлика. Конец сериала, вот вам все объяснения. Да, нет, да, да, вот да. То, что объяснили нормально, это правильно.
Вот, Дима, спасибо огромное за эту какую-то параллель с Twin Peaks'ом. Я прочитала про Twin Peaks то, что мне никогда в голову не могло прийти. Оказывается, это все глубокий символизм, и он отнюдь не какой-то мистический. А он про весь Twin Peaks, не знаю, вы обсуждали это или не обсуждали, когда-нибудь писали, нет, но я прочитала недавно. Он про аллегорию, вообще весь Twin Peaks, аллегорический фильм, сериал про состояние кино. Западная киноиндустрия. Я не хочу сейчас это все пересказывать, потому что лучше прочитать. Вот зайдите в интернет.
Да, я знаю эту тему тоже.
Это очень интересно, и тогда намного это смотришь по-другому, что они оттолкнулись от тех процессов, которые шли в западном, да и мировом кинематографе, и таким образом их уложили. И вот тогда многое становится понятно. Вот такой же символизм. Да, но тогда действительно это, ты понимаешь, что это за карлики, что это за люди, почему вот так, почему такой мистицизм и так далее. Вот я вот так же примерно смотрела всегда, даже не всегда, вот, например, там «Груз-200» Балабанова. То есть для меня это не ужас-ужас-ужас, да, не в черном городе, в черном доме, там, в черной комнате, а для меня это просто гиперсимволизм, когда каждый герой наделен определенным образом, связан с эпохой. То есть это фильм про эпоху, можно не соглашаться, можно соглашаться, неважно. Но все обстоятельства, все герои и все, что там происходит, это все восприятие автором эпохи и расклад по ролям. Вот если с этой точки зрения оттолкнуться от предположения про Twin Peaks, то многое становится понятным. Я искренне рекомендую это прочитать.
Надо действительно почитать, да. Спасибо.
Друзья
спасибо.
Мои, если можно, я Машу дополню, потому что Мария сейчас сказала гениальную совершенно вещь, ну, такую длинную, но гениальную. Для Дэвид Линч, который... Это нас не удивляет. Дэвид Линч в одной из своих длинных статей, он коротко писать не умел, ну, извините, так получилось, он написал, что действительно наш мир катится, извините, китайская фраза «к ху ям», вот, соответственно, в тартарары. И я хотел в этом фильме показать, насколько глупа аудитория, которая воспринимает мое творчество. И это была вот дословная цитата его творения. Я помню, в 90-е годы наши прекрасные элитные наркоманы говорили, смотри, три серии по 48 минут, а одна 56. Это здесь закодировано что-то. Тут надо разбираться. Тут не все так просто. Надо смотреть, почему именно 56, а почему остальные по 48. И вот я прошел вот эту вот волну фанатизма к Twin Peaks. Я, честно говоря, не зафанател, но потом я начал читать то, что пишет сам автор, и я, конечно, вот ржал до потери пульса, потому что он глумился над миром, а мир этот глум воспринимал как что-то такое нативное и само собой разумеющееся. Поэтому, Мария, респект, вообще просто низкий поклон. То, что вы сейчас раскрыли всему миру, это вот, вот это вот все.
Я вспоминаю, как был такой, по-моему, такая программа «Закрытый показ». Открытый,
да.
Показ, который вел Гордон.
Закрытый показ, да, 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 Гордон.
Да. И я помню, как я посмотрела, я была в Нью-Йорке, и я посмотрела Балабанова, по-моему, привезли диск. А потом был закрытый показ. Ну, конечно, я смотрела вот так, знаете. То есть я смотрела, ну, как девочки, наверное, смотрят, закрыв глаза.
Широко закрытыми глазами, да? Широко, ну, так, закрытыми,
знаешь,
глазами.
Так смотрят не только девочки, но, в общем, я смотрела так, вот как-то, что меня как будто не видно, я как будто подсматриваю. Потому что было дико страшно. Я месяц спала, правда, с включенным светом. Мне было очень страшно. И эта сцена, конечно, ну, помните, да, в этом, вот это вообще, это сильнейшее. Вот, но никакой там, никакие хорроры на меня не производили такого впечатления. Так вот, и был закрытый показ с Гордоном, они разбирали этот фильм, и сидел сам Балабанов. Я думаю, что тут можно найти этот сюжет.
Это очень хорошая программа была, да.
Так да, вот, да. Они сначала посмотрели этот фильм, показали его. Не помню, может быть, с каким-то элементом цензурирования, не помню. А потом пришли критики слева, справа, и сидел Балабанов. Знаете, это, ну вот, был это интерактив, я бы, наверное, в него в какой-то мере ворвалась бы. Это было невозможно. Надо найти и пересмотреть, потому что это был такой позор, потому что сидели люди, которые обсуждали фильм авторов в присутствии автора. То есть, а он сидел и смотрел.
Несмотря его, да?
Да, нет, они имели живую...
Нет, возможность. Нет, они его посмотрели.
Нет, а, они посмотрели вот фильм, сидели с автором и обсуждали при авторе фильм, при том, что они могли автору живому задать все вопросы и все у него узнать. Вместо этого они сидели и выражали свое мнение
относительно
к этому фильму. Спорили. Вот представьте, что сидит живой автор, а они спорят. Там вот так, нет, вот так. Так ты обратись.
Вот живой гоблин, да.
Да, он же сидит. Вот тоже, если вы найдете этот выпуск, это потрясающе. Он не сказал, нет, по-моему, за всю программу, он не проронил ни слова или какую-то одну фразу он сумел.
Ну да, он очень вяло себя. Он говорит, ну да, там вот так. Вот,
наверное,
да.
Я вам страшное что... расскажу, как лично знакомый, что когда он слышал тупые вопросы, вот с его точки зрения тупые вопросы, он отвечал либо да, либо нет. Это очень сильно видно, так сказать, как он вот это вот оценивает вообще. Либо вообще.
Короткие комментарии, да, Дмитриевич?
Да, но тут вопрос-то, конечно, странный. Ну, как? Каждый, наверное, я так подозреваю, там, в силу образования, воспитания, насмотренности, начитанности, он увидит что-то свое. А автору, наверное, неправильно говорить, что лично он хотел сказать. Ему гораздо интереснее, что там увидел ты. Поэтому я так думаю, что Алексей Октябринович, он как в зоопарке сидел. Вот это да, вот это ты молодец.
Дорогие мои, давайте я какой-нибудь тост скажу и вас попробую покинуть. Простите, я...
Давай. Я просто хочу сказать, что у нас уникальный момент. У нас сейчас в эфире два Дмитрия Юрьевича и двое Захаровых.
Сейчас еще пару минут будет.
И один Пучков, между прочим.
Мне на самом деле хотелось оказаться в одном эфире с Дмитрием Юрьевичем и с Марией Владимировной. В общем, вот,
мечты поэтому... сбываются.
Да, мечты сбиваются, все отлично. А, что скажу? Вот я вчера прочитал там пост одного батюшки про то, что Новый год — это как исповедь. Припоминаешь жизнь, и хочется дурное оставить в прошлом, а хорошее взять в будущее. А то, что нам не подвластно, наверное, оставить на волю Божию. А то, что в наших силах, то мы постараемся изменить. Всем желаю, вам лично, и всем зрителям изоленты, и вообще всем, кто нам помогает, большое спасибо. Веселого, радостного и счастливого Нового года. И скоро Рождество. Помогай всем Богу.
Скоро Рождество.
Спасибо тебе, дорогой. С Новым годом.
Спасибо тебе.
С Новым годом.
Друзья мои, перед тем, как Дима нас покинет, я хочу сказать, что Дмитрий – это тот человек, который делает вот то добро, на которое вы жертвуете свои деньги. Дмитрий делает это просто вот в свое свободное время и совершенно уникальным образом. Низкий поклон. Мы все тебя любим. и мы все понимаем, насколько сложно это все делать.
Я вас всех люблю, давайте все вместе делать это доброе дело. Без вас
давайте делать,
ничего,
да, да,
ничего
да.
бы не получилось на самом
Жду
деле.
Жду тебя в стольном граде Ленинграде.
Аминь.
Давай, пока. Все, пока-пока-пока, Дим. Маш, вопрос, Мария.
Да.
Сейчас я Дмитрия уберу из звонка, ну, из нашего чатика.
Тут, ну ладно, не важно. Не, просто комментарии за деньги.
Давай, Петь, спроси, а дальше я
сформулирую. Эдуард Обшин, 1000 рублей. Новый год, время разнообразных сюрпризов. А в одном из эфиров господин Лидов грозил исполнить тверк за 20 000 рублей. Он серьезно говорил? Ну, я, честно говоря, ну, смотрите. Дело такое. Я вообще тверк могу исполнить и просто так. Дело не в деньгах. Вот.
Тверк от
шейку? Я, честно говоря, не помню, чтобы я такое говорил, но, может быть, было. И, так сказать, но, скорее всего, это был образ. Ну, типа, да я за 20 000 рублей тверк станцую. Вот такого плана. Но, конечно, нет. Мы не готовы. Но на самом деле вопрос серьезный. А что нам ради чего жить-то в 2021 году? Вот Дмитрий Юрьевич, он деньги зарабатывает. Строит дом, баню создал, оранжерею.
Оранжерею.
Там все построил. У Марии Владимировны тоже, я так смотрю, сзади, так сказать, красивая, как это назвать, патио. Не, не природа, а конструкция.
Там спиной. Елка шикарная, ну пей.
Нет, там патио.
Будь справедлив, там офигенная елка.
Что, зарабатываем в 2021 или все-таки за идею? Дмитрий Юрьевич,
давай с тебя начнем.
Ну, это ж не это, как его, это, во-первых, это обеспечение родных и близких, начнем отсюда, это самое главное в зарабатывании денег. Ну, а если ты к этому подходишь как к некоему, так сказать, спорту, то оно становится еще и веселее. Как самоцель? Нет, не вижу. Ну, мы же едим каждый день, так и деньги зарабатываем каждый день. Куда же деваться? Это жизнь так устроена. Вот.
Мария. Я как? Первый раз назвал Дмитрия Юрьевича на «ты», извините, пожалуйста, виноват.
Да прекрати.
Сейчас, ребят, в какую-то такую вообще тяжелую сторону поворачиваете коней.
А что там? Не, подожди, ну мы же, подожди, нас смотрит 5000 человек сейчас.
Сейчас, кстати, да, 5000 человек.
Что мы тут, смехуечки? Нельзя так, надо как-то
дать. Надо серьезно, Мария, надо серьезно.
Куда идет родина? О чем? Беспокоиться там о мировой закулисье все той же вот упомянутом?
Петр встревожен.
Она прямо вот уже закончилась,
подкрадывается за окном.
Я в голове все-таки пронеслось, но не зря же она там сидит. Зачем-то мы ее позвали.
Тварь я дрожащая или право имею? Понимаешь? Вот вопрос.
Мария, скажите нам, пожалуйста, что нам ждать в новом году?
Что, Сергей Викторович? Ну, как-то вы нас обнадежьте, Мария Владимировна. Ну, как-то, не знаю, хотелось бы, чтобы очень мы были надежны с каким-то щитом.
Вот, я могу вас успокоить, что есть кому подумать о мировой закулисье. В надежных руках мыслительный процесс. Все под контролем. Значит, есть кому быть на передовой этого сложнейшего батла. Значит, конечно, хуже с командировками, потому что на самую передовую теперь ездить не так часто удается, но все равно отправляем и все равно встречаемся с противником, смотрим глаза в глаза. Бывает, что и с партнерами встречаемся. Поэтому, честно говоря, я считаю, что вот можно часть своей энергии высвободить, чтобы не думать об этом направлении. Родина заботится о том, чтобы вы энергию сохраняли для другого. Все для этого делается. И информация и печати сегодня работает, и вчера работал, и все 11 дней будет работать. Поэтому все в надежных руках. А руки, как вы помните, помнят, да?
Руки помнят. Ручки-то помнят, ручки-то.
Помнят и умеют.
Это было гениально, Мария, это гениально. Я не знаю, кто вас учил, кому, чему там и как, но то, что вы говорите, каждое слово, оно должно быть записано.
Не все об этом знают. Сегодня будет такое coming-out, я закончил МГИМО.
Да ладно. Вы знаете, Мария, сейчас напряглась половина России. Вы закончили МГИМО, да, и Петр Алексеевич тоже закончил МГИМО. Это прям какое-то совпадение.
Кролик 449 рублей.
Представляете, 21 век, 21 год. Мы уже поняли, в эфире были двое Захаровых, два Дмитрия Юрьевича, причем это были три разных человека.
Один из них Пучков.
Да.
Маркс и Энгельс одновременно.
Еще осталось двое из МГИМО. Мы можем пройти дальше, но может быть больно в конце.
Смотрите, Хрорик, 449 рублей. Маша, как приятно видеть вас по-домашнему. Ты, кстати, редко появляешься по-домашнему.
Потому что мне не часто
у нас в эфире
выйти в эфир 1 января.
А что на свитере у тебя нарисовано? Скажи, людям.
Не свитер, это как-то по-другому теперь называется.
Свитшот, свитшот.
Подсказывают, что это худи. Я не знаю, худи это или нет. Раньше это называлось...
Нет, это свитшот.
Вот, это личный дизайн исполненный, учитывая, что не так давно был день рождения соответствующий. Я вот вся такая.
День рождения был 24 декабря, кое-кого.
Да, а мы поздравляли.
Мы поздравляли.
Да. Спасибо. Поэтому вот все в ягодках, и калинка здесь, и малинка, все не просто так. А что написано в спине?
Вот. Мы вам не покажем.
Это самое главное, это большая тайна, Петя. Я потом вам вот эксклюзивно расскажу.
Мы обязательно.
А можно вопрос на засыпку Дмитрию Юрьевичу, который очень много наших зрителей хотят задать, но стесняются.
Вот мастер, да, смотрите, мастер, великий ведущий, это Трофим, конечно. Он, а можно вопрос сейчас на засыпку? Вот обычно торопится, он закурил.
Знаете, просто Дмитрий Юрьевич не убегает пока. Я до него дозванивался сегодня 2 часа. Эти 2 часа я запомню на всю жизнь. И до Маши дозванивался я 5 часов, поэтому, ну, тем не менее.
Она просто об этом не знала, пока я не...
Да, ну, сорян, но что делать? Я не настолько знаменитый ведущий, как Кузичев, понимаешь? Чтобы дозвониться с первого раза. Маша?
Ты хотел вопрос задать.
Я хотел Дмитрию Юрьевичу вопрос задать. Дмитрий Юрьевич, вот скажите мне, пожалуйста, вы смотрите кино. Да. Вот вы ассоциируетесь в России, в принципе, с кино. Ну, да. То есть, есть кино от Гоблина и есть кино говно. Ну, то есть, вот два варианта, да, вот... Ну, как-то так. И я еще, наверное, лет 15 назад в фанатских кругах замечательного клуба «Зенит Санкт-Петербург» слышал такие фразы. Я читаю «Гоблина», если «Гоблин» это кино не порекомендует, то я на него не пойду. Скажите мне, пожалуйста, Дмитрий Юрьевич, вы все кино смотрите, а потом фильтруете? Или как-то это происходит по какой-то другой парадигме? Вот,
все посмотреть невозможно. То есть некоторое время я, там, начиная с 2016 года, я принялся там по 3-4 раза в месяц ходить в кино, чтобы, ну, надо быть в курсе, в общем-то, если ты там какие-то мнения высказываешь, было бы неплохо посмотреть, чтобы иметь собственное мнение. Но поскольку такой технический прогресс достиг таких высот, что теперь можно спокойно экранизовать комиксы, которые раньше было никак технически не сделать, то все это скатилось вообще в такое подростковое, не знаю, болото, ну, детство сплошное, короче. Дальше выясняется, что 75% американских зрителей – это дети возрастом от 13 до 17 лет. Основные деньги зарабатываются на них. Кино в Голливуде – это коммерция. То есть его снимают, в него вкладывают деньги для того, чтобы заработать еще больше денег. Ну и в результате все скатилось, вот я не знаю, там сплошные «Мстители», «Чудо-женщины», еще чего-то там, и оно все более и более, более детское. Я из детства давно ушел, смотреть это, ну, я не знаю, даже чтобы составить мнение, ну, просто невозможно. Дальше у них пошли валом все эти МИТУ, БЛМ и прочее, ну, я как, для меня это тоже как-то
харазменты.
Странно. Харазменты. Да, с моей точки зрения, я не знаю, парни, девчонки с черной кожей, для меня они точно такие же люди, как я, и вопрос, никакого вот этот вот стоящий вопрос, никакого смысла не имеет. А давайте мы везде вот в советы директоров введем женщин, а давайте вот здесь будут чернокожие, еще чего-то там. Ну, на мой взгляд, это какое-то политическое безумие просто. А поскольку кинематограф это в том числе и средство обработки общественного сознания, то там все заполонили каким-то вообще настолько тяжелым бредом, что смотреть невозможно. И тут ведь весь ужас в том, что мы же помним коммунизм. Как коммунистическая пропаганда была устроена, так оказывается, коммунистическая пропаганда это вообще, я не знаю, там что-то прутиком на песочке нарисовано, а тут задействована вся техническая мощь человеческой цивилизации, весь накопленный опыт, а направлено все это на какой-то, ну, не сказать бред, но настолько странные вещи, что я даже не знаю. Может, другие какие-то приоритеты в жизни есть, вот кроме вот этого, но... За их внутренней политической борьбой вот получается вот так. Печально. Поэтому смотреть практически нечего. Если что-то появляется... Вот за прошлый год я перевел художественный фильм Гая Ричи «Джентльмены».
Ну, гениально.
Вот он хорош. Да ты понимаешь, он не это, он не бриллиант вовсе. Это просто добротный фильм. Но поскольку да. Все остальное вообще дрянь, вот никакая просто, то вот он как бриллиант сверкает. Печально.
Дмитрий Юрьевич, а «Форд против Феррари»?
Хороший.
Великолепный хороший. Фильм. Великолепный.
Ну, они получаются там с интенсивностью 1-2 в год.
Про Советский Союз сказал, про коммунистическую пропаганду. А ты вообще как относишься к коммунистической пропаганде Советскому Союзу? Это далекое прошлое это или это светлое будущее все-таки?
К тому, что система была выстроена... Вот это дуализм. Вот прям дуализм, как он есть. Почему?
Потому что я потом Маше задам вопрос, если можно. Застолбил. Ну,
сейчас же не Маше задали, поэтому сейчас я отвечу, а потом Маше вопрос. И вот была выстроена потрясающая система, и разветвленная, и мудрая, не просто умная, она мудрая была. Да? Она была, кстати говоря, не на... Вот тоже и в дуализме дуализм, и несмотря на то, что, в общем-то, основная идея была инвещание, ну, по крайней мере, изначально и глубинно это, если не мировая революция, то победа некой социалистической идеи, да, то есть, но при этом не было разрушения в качестве основной задачи, основной цели. Удивительно, да, вроде там мировая революция, изменение строя, изменение системы, образа мысли, но при этом без разрушения, без разрушительной повестки. Вот сегодня, смотрите, наши западные партнеры чего делают? Они с одной стороны, говорят о свободе, демократии, благополучии в качестве цели движения, а методологию используют абсолютно разрушительную. А тогда было по-другому. Это во-первых. Во-вторых, разветвленная, мудрая, как вот я сказала, добротная, качественная, профессиональная, новаторская. Мы ни из кого, в общем, ничего не списывали. Мы, мне кажется, ну мы, они, Советский Союз, они все делали сами. И при этом результат. Вот как это сочетается? Фантастическая механика, фантастическая и по содержанию, и по форме машина, да? А результат достигнут. Я думаю, что это даже не контррезультат, так, это, давай. В общем,
фиговый.
Если бы, ну, то есть, вот как с этим быть? И когда у меня там вот на этой теме, очень, кстати говоря, много приходит от Дмитрия Юрьевича его фолловеров, которые у меня становятся хейтерами почему-то, и начинаются вот эти дискуссии.
Простите нас, Мария.
Нет, ну, мы же понимаем, почему это происходит, потому что тоже где-то там берутся цитаты, выхватываются без некой полноты и глубины мысли, выкристаллизовывается то, что хочется, да, и начинается. И вот здесь вот я, правда, я не знаю, вот в какую, так сказать, в какую копилку бросать монетку в пользу этой системы, что она была мощная, мудрая, не знаю, можно сказать, и правильная, с точки зрения именно механики, не идеи, не идеологии, я не говорю про идеологию, я говорю именно либо в пользу того, что, ну ведь она же не то, что не достигла искомого результата, она достигала его, она его достигала, но в конечной цели, да, она не сработала даже на том, ну, что было как бы альфа и омегой, не знаю, поэтому...
Мария, а вот вопрос дополнительный тогда... Извините, пожалуйста, что прервал. Вот мы имеем Голливуд, да, вы как человек, который, наверное, ну, один из лучших людей в России, который разбирается в политике международной. Тут вопрос в чем? У нас есть, например, «Крепкие орешки», которые мы смотрим на Новый год по сей день и будем смотреть, наверное, и дальше. Ну, так вышло. Если мы посмотрим все «Крепкие орешки» подряд, мы видим всех врагов Америки в этом фильме от начала и до конца. Да? То есть вот первый фильм там «Южная Африка», потом у нас там получается Германия, потом там и так далее, и так далее. И потом мы приходим к русским, что русские враги. И они, Голливуд, ну, как... машина, большая, серьезная, такая коммуникационная машина. Они нам продают постоянно, причем задорого продают, понимание, кто враг. Может быть, нам тоже стоит как-то такую машину строить?
Я не знаю насчет того, какую машину строить, потому что мы опять же приходим к дуализму. Вот посмотрите, прекрасная действительно с точки зрения той задачи, которая была поставлена. Их система... мягкой силы, умной силы, smart power они называют. К чему она пришла? Ну вот, к тому, о чем
перечислил. К БЛМ.
Дмитрий Юрьевич только что перечислил, да,
к колоссальному
внутреннему коллапсу, идеологическому в первую очередь, идеологическому. А такой машине, я имею в виду с точки зрения влияния на общественное мнение, можно только мечтать, да, она у них есть. И она их же и привела к тому, что они не знают, как эту страну соединить в идеологическом плане, в плане общественном, социальном. Все, разброд и шатание полное. Вот в этом и проблема, что получается, что кроме инструментария, кроме инструмента, кроме механики, даже самых лучших, которые в принципе могут существовать, нужно что-то еще. Вот, наверное, это те самые смыслы и идейное, идеологическое наполнение, о котором вы говорили чуть ранее, когда предлагали выбрать, что нам делать в 2021 году. Там. Материальная сторона или идейная? Вот значит, я понимаю, что мы сейчас вообще на тонкий лед начинаем уходить.
Очень тонкий,
говорить, да. Говорить про духовность и про все остальное, но получается-то, что без этого никуда, потому что даже самый лучший инструмент, самая лучшая технология, ничего, если нету искренней
базовой
веры, то, что ты делаешь, а это уже можно дальше там комментировать по-разному. Но без искренней убежденности и веры вот в то, чем ты занимаешься, ни одна технология тебя, ну, как бы не выведет к искомому результату.
Маш, это гениально. А я вот еще вдогонку скажу. Да, вот, для меня, вот когда-то это, я английский язык старательно учил много лет, и у них все время была...
Звучит как троллинг, такая... Дмитрий Юрьевич.
Да, вот такая у них была концепция melting pot, что США – это такой тигель, куда попадают самые разные нации и расы. Да, и в этом самом melting pot, это плавильный этот котел. Так скажем, да, и там все это сплавляется в единый сплав такой, и образуется американская нация. А в середине 90-х внезапно концепция melting pot у них исчезла, и появилась другая концепция, salad bowl, что это типа миска салата, где все очень мелко нарезано, но каждый кусочек соблюдает свою индивидуальность. И я уже тогда заподозрил, что-то у них не так, что-то у них
здоровье. Там... Херня.
Не складывается, да. Когда вот это вот все началось, ну, это же вообще дикость какая-то. Вы всему миру рассказываете про демократию, про уважение друг друга, и вдруг выясняется, что черные парни считают, что вы их там притесняете так, что они уже кушать не могут. Женщины равных прав не имеют. Одно, другое, пятое, десятое, и понеслось. И все, я не знаю, просто вот как это, знаешь, домининка одна упала, и все посыпалось. Что они с этим делать будут, я даже не представляю. Это выпущены какие-то настолько свирепые силы наружу, что они их нормальными способами уже не успокоят. в том числе и с выборами с их. То есть пока система работала без интернета, где граждане не могли выражать свое мнение, ну то есть... Это самая демократия и свобода слова постулировалась, но на самом деле ее нет, потому что твои выкрики никакая газета печатать не будет. А когда открылся интернет, ну, немедленно отверзлись бездны какие-то вообще. И то, чем они так ловко пользовались, как мне кажется, против нас, внезапно начало работать против них. Тут какие-то цветные революции на окраинах, ну, вроде все понятно, зачем это. Вдруг бах, это у них внутри. И что с этим делать? Ничего не понятно. И как-то они перестали быть примером вообще для всех, как должно быть устроено общество. Это ж какие у вас там зверские проблемы, и что вы с этим будете делать? Страшно местами смотреть.
Маша, мы тут собрались с Новым годом поздравить, но тем не менее.
Петр Алексеевич, красиво съехал с темы вообще.
Сергей Кузнецов 1000 рублей отправляет на благотворительность. Большое спасибо. И
задает вопрос. Только Маша хотела ответить, но...
Нет, а я с этим согласна абсолютно. Они прекрасны в умении, так сказать, создавать повестки, они прекрасны в умении, так сказать, спускать пар, да, не доводить до точки кипения, но при этом на каком-то этапе что-то пошло не так. Я думаю, проблема в том, что не может вот, так сказать, этот тот цикл политической игры или жизни, да, который у них существовал, считайте, давайте говорить там столетия, да, но долго существовал и был отработан, не учитывать меняющуюся технологическую информационную среду. То есть он каким-то образом должен принимать это во внимание. Следующий момент, он же вытекает из первого, это, так сказать, электорат, который раньше, правильно абсолютно сказано, был отодвинут, был. Его мысли электората как выражали, так и формировали средства массовой информации. Они были допущены. А теперь получилось, что миллионы людей ворвались в, так сказать, возможность, вот именно в этот политический процесс они и ворвались. Не просто в качестве сданного талончика раз в 4 года, да, раз в 2 года и раз еще 2 года, учитывая что там законодательная исполнительная власть, а именно в качестве формирования общественного мнения, понимаете? Как вот, да, эту песню не задушишь, не убьешь, а что с ними делать? Начали задавать себе вопросы все политологи. А как? Знаете, как мне замечательный человек сказал, один журналист, когда вышла статья в одной газете с огромным количеством ошибок, фактологических ошибок про нашу деятельность, про МИД. И я написала пост, ну, такой, достаточно такой мощный, и назвала и газету, и журналиста, и, ну, а почему нет, задала себе вопрос я. Значит, они мне тут же перезвонили, тут же сказали, ну зачем же вот так, вы бы нам позвонили. Я говорю, подождите, то есть газета вышла, статья опубликована, там стоят все подписи, вы нам до этого не звонили, вы не спрашивали, так или не так, там чушь, там бред. Я об этом и написала, причем не без оскорблений, просто факт за фактом. Я говорю, ну, вы знаете, ваш-то пост намного больше людей прочитал, чем нашу газету. Вот вы понимаете, в каком мире мы начинаем жить? И это не может не повлиять на те процессы, которые происходят. А от этого, от того, что это все не совместилось еще, то есть не было никаких крупных реформ, изменений, которые бы интегрировали эти моменты, я так понимаю, что мощность по, так сказать, движению вперед старой системы, она была поднята, или, как сказать, она была запущена, вот до предела, понимаете, вот до того, что на кону было уже, просто на кон поставили все, на кон поставили народ, американский народ, понимаете, то есть уже даже внешнего фактора, если еще в 16-м году только внешний фактор, да, отношения там с этим регионом, с этой страной ставились, да, приносились в жертву вот этой самой американской политической электоральной системе, то в этот раз, вы посмотрите, это коснулось глобально всего американского народа. И вот эта линия, да, которая начала делить, их стало, кстати, очень много, знаете, как лед трескается, да, и вот он, вот эти трещины, они идут уже в неизвестном направлении. Ты не понимаешь, насколько частей расколется, как она пойдет, эта трещина. Здесь то же самое. Какие-то процессы были запущены, а как они дальше пойдут? Сумеют их остановить? Остановятся ли они сами? Это никто не знает на самом деле. А это в общем, проблема не только Соединенных Штатов Америки. Потому что крупнейшая держава, на секундочку, ядерная держава. Держава, которая на протяжении последних лет пошла в разнос с идеей собственной исключительности. Вышла из всех, очень многих, не из всех, конечно, но из очень многих документов, договоров международных организаций, которые хоть как-то формировали ее в неких международно-правовых рамках. Она как бы скинула с себя все это. Может быть, во что-то сейчас вернется. Но так или иначе, она не чувствует себя идеологически и настраивала свой народ на то, что они никому ничего не должны. Они не должны никому подчиняться. Даже закону, международному праву, и то не должны. Это уже не вопрос свободы, это уже вопрос совершенно иной идеологии. И сейчас на всех парах вот с этой мировой идеей и с наличием, так сказать, вот тех процессов, которые у них набрали обороты за прошедший год, они входят в год 21-й.
А мне вот еще кажется, что они сами внутри уже не совсем понимают. Потому что, например, все вот эти непрерывные поиски русских хакеров, которые вмешались в их выборы, говорит о том, что вот что-то пошло не так, то, что всегда управлялось и получалось так, как надо, что-то пошло не так. А причины понять невозможно. Ну, наверняка злые русские. Дима, зачем нет, это русским, правда, классно. Непонятно?
Вот смотри, дело в том, что они еще там 10, наверное, 15 лет назад, они обходились внутренними факторами. Watergate, там, платье Моники Левински. Так или иначе, их политический процесс фокусировался на их внутренней повестке. Они все время что-то находили, да, неважно, придумывали, провоцировали, сохраняли до нужного времени. Так или иначе, внутренняя повестка, она давала возможность, или внутренних ресурсов было достаточно для того, чтобы преодолевать, так сказать, вот эти вот, ну, как задачи, или даже не преодолевать задачи, но идти вперед и внутриполитическую кухню, так сказать, обеспечивать. С какого-то момента этого стало недостаточно. То есть, видимо, я не знаю почему, я не американист, но, видимо, ни один внутриполитический скандал, ни одно внутриполитическое дело уже не могло стать глобальным для решения судьбы, так сказать, там, партийной, там, электоральной и так далее. И нужно было усилить его внешним фактором, потому что все, что приходит извне, все это неправильное, все это чувство, особенно для Соединенных Штатов Америки, потому что идея их – это тотальная, абсолютная самодостаточность, она даже не как идея, она как жизнь. То есть у них люди, в принципе, не очень знакомы с мировой обстановкой, потому что незачем, не к чему. Только если твои родственники живут в какой-то стране, если тебя культурно связывает с этой страной некие нити, тогда да. А все остальное зачем? Это все, вот эта часть их точно не волнует. Поэтому идея того, что угроза идет извне, она воспринимается за чистую монету, потому что нету глубинного знания мира. Это мы воспитаны на романе «Война и мир», который половина написан, ну, значительная часть на французском языке. Это в нашей культуре, да, западничество особым, так сказать, особым сегментом присутствует. Это мы все время в нашей философии исходим из того, так сказать, мы сами по себе, мы между, мы соединители и так далее. То есть внешний мир является значительной частью нашей субкультуры, да, да. А у них нет. И поэтому они начали привлекать абсолютно и пытаться это применить, даже не пытаться, а просто применить на благодатной почве не совсем четкого понимания мира у собственного населения. История стран, ведь вы посмотрите, как у нас преподается история. У нас история в школе начинается с древнего мира. То есть сначала ребенок узнает про пирамиды, там, про античное искусство, а не так, чтобы сначала про нас, а потом про всех остальных. То есть вот это тоже, кстати говоря, такая интересная история. поэтому внешний фактор они начали использовать, именно понимая, что никто глубинно не будет разбираться, никто не будет говорить, что подождите, какие хакеры, мы же были всегда в авангарде, я имею в виду Соединенные Штаты,
в авангарде мировой истории, да.
И вмешательство в выборы, и перекройки региона мира, и самое главное, интернет мы придумали, ну так или иначе, а уж внедрили его мы точно. Это у нас самый большой бюджет на все, связанное со всеми видами кибер-операций и так далее, так далее. И как же они могут, эти русские, ну давайте подумаем, вот они понимали, что никто задавать все эти вопросы не будет, и все нормально. И они начали привлекать эти внешние факторы. Поэтому это не то, что что-то пошло не так, да, и не то, что они запутались. Им нужен был внешний мощный прилив, да, идеологический, да, не, как некий мощный фактор извне, для того, чтобы решить то, что внутри уже не срабатывало. Почему внутри не срабатывало? Ну, это надо глубинно разбираться с социологией, психологией и так далее. Политикой не могу сказать. Но то, что они с какого-то момента перестали обходиться только внутренней повесткой, это было очевидно. А вот на сегодняшний момент мы видим очень интересную историю. Это как раз распад концепции этих так называемых пресловутых русских хакеров, потому что каждый сегмент американского уже истеблишмента начинает эту тему эксплуатировать так, как ему удобно. Одни считают, что они продолжают вмешиваться в выборы русских хакеров, другим это уже невыгодно, понимаете? Они начинают эту тему, наоборот, отодвигать. А третьи начинают маневрировать, вроде вмешивались, вроде не, а мы даже их остановили. И вот это сегментирование, оно делает, оно показывает всю абсурдность, в принципе, этой концепции.
Да.
Дорогие мои, могу вот, ли я?
Очень интересно, да.
Это прям вообще...
Ты можешь сейчас, Маша, ты можешь все.
Маша, огонь вообще просто.
Ты, Маша, можешь все. Я не знаю, есть ли что ответить Дмитрию Юрьевичу. Вообще нам надо, конечно, всем
сворачивать. Я пойду выпью.
Пойти выпить, да, и обсудить.
Нам всем надо выпить, алкоголь уже заканчивается.
Маш, а можно тебя попросить в завершение? Я так понимаю, что вот могу ли я, это был вопрос, могу ли я отчалить? Ты можешь,
танец?
Конечно.
Тот самый танец, который ты обещал за 2 года?
Нет, ну я
тверк. Давай тверк.
Тверк не прошу тебя изобразить, давай. Но хотя бы несколько теплых слов у нас.
S-shake.
Слушай, 5000 человек смотрят нас завороженно, вот с раскрытыми ртами, включая нас, Дмитрия Юрьевича
и Трофимова.
Вот, ребят, можно вопрос? Вот смотрите. Вот это, кстати говоря, тоже момент такое общество, которое внедряет благотворительность и так далее, и так далее. Вот посмотрите. А до какого уровня или до каких рамок той самой пресловутой морали люди готовы подниматься или опускаться, если речь идет о деньгах? О чем я говорю? Вот все ли общество готово простить человеку, если он это сделает, исходя из цели благотворительности? А?
Ничего себе. Вот это вопрос, Маш.
Я думаю, что нет.
Конечно, вот. Что нет, однозначно, и человек не должен.
Я имею в виду не преступление закона, мы не про закон сейчас говорим, мы говорим только об этике.
Ну вот вопрос у меня, например, возникает всегда следующий. У меня у человека, как и у вас у всех, есть друзья, живущие в США. Они мне все
нет
говорят,
у нас таких друзей.
Благотворительность в США стала трендом. Да, то есть, как бы, мы уже не можем не участвовать в благотворительности. Потому что если я богатый человек в США, и я не участвую в благотворительности, значит, я говно. Ну, то есть, меня как бы не воспринимает тусовка, и меня тусовка отторгает. А у нас пока такого нет, и это только формируется.
Трофим, у нас есть не то, что такое. У нас, если глубинно посмотреть, есть... Я небольшой специалист в истории, так сказать, православия именно в бытовой его части, да, и в применении его в быту. Но мои многие очень друзья, и многие, с кем я общаюсь и дружу, священники и так далее... Они говорят о том, что у нас традиционно, еще раз говорю, я пересказываю их слова, и, кстати, их слова, то, как они живут. Что есть такое понятие «отдай десятину», да, то есть «отдай десятую часть», там, 10%. Да. Вот тебе ответ относительно того, что не надо ничего искусственно придумывать. Вот, понимаешь, есть просто естество жизни. И оно у нас было исторически, да, еще раз, я небольшой специалист в том, как это исполнялось, как это было внедрено. Но это было. Зачем придумать что-то искусственное, когда это правильное, на мой взгляд, очень правильное и очень естественная часть твоей жизни?
Причем десятина воздается, Маш.
Это уже второй вопрос. Как, в какой форме, это я не, это вот вообще, это вот туда вот я вообще стараюсь не влезать, но главное, что если есть возможность помочь, надо это делать. Если у тебя есть, вот за этот прошедший год, вот Петя знает, мы на этот счет с ним говорили.
Петя?
Да, что за этот год, особенно с этой историей, когда люди застряли за рубежом, была возможность, помогали не только тем, что тебе вменено, да, функциональные обязанности, а просто помогаешь, даже не задавая себе вопрос. Чтобы
просто люди добрались, да, до России.
Да, не то, что они вернут, вот из всех вернула только одна женщина, кстати говоря, а их были сотни, причем так.
Маша, а сколько, извини, перебью, а сколько людей говном покрыли вот эту вот тему?
Важно. Я думаю, что они даже имели право
это на... Это важно очень услышать от тебя. Вот сейчас вот прям, вот это прям великолепно.
А почему нет? Они оказались в экстренной ситуации. Когда человек оказывается в экстренной ситуации, только единицы могут, знаешь, держаться за критическое мышление и вообще его в себе сохранять. Поэтому в группе всегда есть один, кто может мобилизоваться, ну, может быть, два, и мобилизовать всех остальных. Собственно говоря, это и происходило среди наших граждан и соотечественников, когда волонтерами становились те, кто находил в себе силы помогать и еще и окружающим. И это были наши опорные точки. Они создавали чаты, они вводили людей, они распространяли информацию, они поддерживали морально. А психологический момент был очень важен. Так вот, когда помогали, то речь шла не о том, вернется или не вернется. Даже речь не шла о том, а давайте проверим. Вот иногда ты даже это отодвигал и думал о том, что может быть тебя и обманывают, и разводят, может быть, но нету времени сейчас. И пусть даже ты промахнешься, да, и может быть ты там что-то сделаешь дополнительно лишнее, отдашь, и может быть... Но это не важно было. Главное, не было... Вот я к чему это говорю, что я, кстати, считаю, что благотворительность – одна из сильных сторон американского социума. Другое дело, что, видя, как это изнутри происходит, у меня были вопросы. Но я считаю, что задавать их можно только в том случае, если ты благотворительностью занимаешься очень масштабно. Вот
тогда хоть можешь... что-то сделал, да, для этого. Да,
да. Да. Поэтому это не для публичного обсуждения, но я считаю, что у нас свои традиции есть. Вот они есть. Они есть и такие, да, там, с десятиной, и просто того, что... Вот у нас есть такое понимание, там, что если я могу помочь.
Просто так молча, да.
Я смотрю на Дмитрия Юрьевича и чувствую, что надо сказать: Дмитрий Юрьевич, иди выпей. И уже...
Я вдогонку только скажу и побегу, что у американцев, во-первых, насколько я знаю, вся благотворительность поощряется с налоговой стороны. То есть, если ты на что-то жертвуешь, то тебе там какая-то скощуха непрерывно выходит. И это, на мой взгляд, правильно. Вот, да, людей надо к этому подталкивать. Это должно быть модно. Это ты вот успешный. Ты построил какую-то больницу, там кампус университетский, еще чего. Там же везде таблички прикручены. Кто это построил, на чьи это деньги сделано. Да. На мой взгляд, очень правильно. Да, с одной стороны, буржуй-капиталист, которого все не любят, потому что у него есть деньги. С другой стороны, он пожертвовал. Вот, пользуйтесь на здоровье. В общественное, так сказать, владение. На мой взгляд, прекрасно. И по-другому, как мне кажется, быть просто и не должно. А с другой стороны, вот что касательно нас и что касательно православия, ну, Иисус Христос говорил, что левая рука не должна знать то, что делает правая. Это как раз про это. И у нас, как мне кажется, про такие вещи просто не принято вслух говорить. А если ты говоришь, что ты чем-то вот таким занимаешься, то ты вот точно чем-то ты хвастаешься, чего-то ты там хочешь, и это вот неверно. Ну, на мой взгляд, это надо исправлять, потому что это и полезно, и верно, и вообще. Вот.
Дим Юрьевич, чуть-чуть вмешаюсь. Совершенно шикарно ты сказал. Да, мы сейчас все расходимся уже, потому что мы уже 5 часов в эфире, и это уже прям совсем, даже Соловьев столько не был в эфире никогда. Тут вопрос в чем?
Не, не надо, да. Ты, кстати, сейчас вот на кого, так сказать, батон-то крошишь?
На тоненького, да, пошел на тоненького. Окей, сорян, виноват. Вопрос в чем? Мне Саша Цыпкин, наш общий друг, говорил всегда про то, что благотворительность должна быть публичная. И я этого долго не понимал, но в последний год, ну вот в 2020-м я понял, когда ты публичишь свою благотворительность, ты подтягиваешь людей, которые доверяют тебе, к этой благотворительности. Это очень важно. Потому что когда ты делаешь ее тихо у себя под кроватью, это как бы само собой происходит, никто этого не замечает, и вроде как бы там, ну, ты что-то сделал, но это только твой ресурс. А вот когда ты делаешь это публично, и ты можешь это красиво опубличить, то к этой благотворительности присоединяются еще и другие люди, которые могут себе это позволить. И она умножается, эта благотворительность, и людям, которым это нужно, они получают гораздо больше денег, ну, возможностей.
Понятно, мысль понятна.
Да, я как раз про это. Да.
Петр, ну, что? Прощаемся, друзья.
Финишируй.
Да. Дорогие Дмитрий Юрьевич и Мария Владимировна, скажите по паре теплых слов с нашим
телезрителям. У нас тостами. У нас выходят с тостами сегодня.
Выходят с тостами у нас, да, сегодня.
Мария.
Я вот желаю, чтобы были силы и физические, и душевные, для того, чтобы... Если будут сложности и проблемы, с ними справляться. А если будут радости, то тоже их стоически переносить. Поэтому за физические и душевные силы, чтобы их было достаточно для всего того, что нам встретится в будущем году.
Гениально. Спасибо, Маш. Дмитрий Юрьевич.
Я бы от себя сказал, что в последнее время лично я наблюдаю такую стремительную атомизацию общества, когда все разбегаются по каким-то норкам, и каждый сидит, ощущая себя вот невероятно оригинальной снежинкой, и никого равных ему нет, и он весь вот такой вот один просто. Вся история человечества, она про то, что проблемы мы решаем только сообща. Невозможно. Какое-то открытие сделать одному, наверное, можно. Да и то сейчас уже все сделали. А вот все проблемы решаются только сообща. Ну и всем пожелать только можно. Окружайте себя стеной из друзей, родных, близких. Действуйте сообща. Ну и как там у православных? Спасешься сам, и вокруг тебя спасутся тысячи. Поэтому надо объединяться. И... противостоять.
Вот. Идем бухать в моле, Дмитрий Юрьевич.
Да.
Маш, спасибо огромное, что присоединилась. Дмитрий Юрьевич, спасибо огромное. Супер приятно вас было видеть.
Да, Дмитрий Юрьевич, Маш, спасибо. Это очень круто было. Спасибо большое. Мы увидимся в новом году. Все, наш трип закончен. Новогодний. Спасибо большое.
Дмитрий Юрьевич, огромное спасибо.
Увидимся. Всем пока. Пока, завтра. Завтра у нас Дмитрий Юрьевич и Александр Евгеньевич.
Блядь. Опять что?
Ну да. Все, увидимся завтра.
Ну ты, ваш благородный, нарезался, я смотрю.
Да, и ты тоже, я смотрю.
Да я нормально.
Все, пока, вырубаемся.